История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я Николай Стариков. В эфире программа «Наследие». И, как обычно, мы с вами нырнем в недалекое прошлое нашей планеты, а вернее говоря, одной из ее частей, для того, чтобы лучше понимать то, что сейчас происходит. Ну и, честно говоря, очень хочется разобраться, будет ли происходить дальше то, о чем мы говорим. Ну, сейчас поймете, о чем речь. Сначала представлю нашего уважаемого гостя. У нас в гостях, дорогие друзья, Олег Ясинский, журналист, корреспондент латиноамериканского ТВ-канала «Телесур». Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Николай, спасибо большое за приглашение.
Ну, а поговорить, дорогие друзья, мы хотели бы сегодня о взаимоотношениях Латинской Америки и Соединенных Штатов. История сопротивления, история взаимодействия. Здесь очень много в нашей стране есть малоизвестных фактов. Ну, а сейчас, вот готовясь к программе, мы задали вопрос коллегам, которые находятся здесь в студии, и спросили, что сейчас самое важное, самое тревожное, самое интересное для вас. И, конечно, все ответили следующее. Будет ли война? Нападут ли Соединенные Штаты Америки на Венесуэлу? Поэтому, Олег, хотелось бы начать именно с этого вопроса. Вот как вы оцениваете высказывания Соединенных Штатов Америки в лице Трампа, и их цели, которые они озвучивают, предлог, который они нашли? То есть все то, что сейчас мы практически ежедневно слышим в адрес Венесуэлы.
Николай, прежде всего, приходится признать, что ситуация становится все более тревожной, все более серьезной. Если многие из нас еще пару месяцев назад думали, что все ограничится угрозами и очередным ростом напряженности в очередном регионе, сейчас, судя по всему, дело заходит гораздо дальше и гораздо серьезнее. Угрозы не прекращаются, кроме угроз Соединенные Штаты Америки стягивают в регион Карибского моря все больше ударных сил, туда сейчас идет мощнейший авианосец США, и это в унисон постоянных угроз Белого дома в адрес как руководства Венесуэлы, где Венесуэла называется откровенно наркогосударством. Происходят в стиле Трампа прямые оскорбления лично президента Венесуэлы Мадуро. Кроме того, есть угрозы в адрес соседней Колумбии. И, судя по всему, США всерьез готовятся к агрессиям. Конечно же, очень трудно сказать, в каком виде и в какой момент это может произойти, но риск очень высок. Сегодня единственное, что мы можем сказать, что крайне маловероятна высадка десанта в Венесуэлу с моря, с Карибов, потому что еще несколько лет назад, когда я на Кубе разговаривал об этом с одним кубинским военным, он мне объяснял, что из-за чисто географических условий логистика морской высадки в Венесуэлу была бы слишком дорогостоящей в смысле человеческих жизней для США. Поэтому, скорее всего, если удар произойдет, это будет воздушный удар по различным объектам Венесуэлы. И если речь зайдет о наземном вторжении, скорее для этого будет использована территория соседней Колумбии, где, несмотря на то, что с одной стороны есть очевидный политический конфликт между правительством Колумбии и США, в Колумбии остается 5 американских военных баз, это 5 официальных военных баз, плюс очень активное присутствие вооруженных сил США в очень многих регионах Колумбии, и есть очень большая граница по суше, с одной стороны, с другой стороны, Гайана, правительство, которое находится тоже под контролем США, опять же, интересы компании Exxon, нефть и все остальное. Единственная разница между Колумбией и Гайаной в этом смысле, что действовать по суше с территории Гайаны было бы сложнее, потому что там нет никаких коммуникаций, это непроходимая сельва.
Да, но, дорогие друзья, я хотел напомнить, что некоторое время назад президент Венесуэлы Мадуро говорил о необходимости включить Гайану в состав Венесуэлы, так что там, в общем, есть претензии друг к другу. Для того, чтобы как-то оплести в информационном поле свою агрессию потенциальную против Венесуэлы, Соединенные Штаты заговорили о наркотрафике. И здесь возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, это какая-то новелла? Первый вопрос. То есть, говорили ли когда-то Соединенные Штаты Америки, что Венесуэла – это страшная страна, прям заваливающая Америку наркотиками? И второе, есть ли хоть какая-то доля правды в этих словах американского президента?
На самом деле это даже не новелла, а какая-то дешевая билетристика, потому что в Белом доме сейчас складывается впечатление, что их не заботит даже правдоподобность того, о чем они говорят. Во всем мире, который хоть немного знает об истории и ситуации наркотрафика в Латинской Америке, всем совершенно понятно, что заведуют этим Соединенные Штаты Америки, их службы по борьбе с наркотиками. США не только главный рынок для наркотиков, для кокаина из Латинской Америки, но и главный управляющий этими процессами. Венесуэла не производит ни одного кустика коки, из которой готовится
кокаин. Вот это
кокаин.
Важно. То есть в Венесуэле наркотики не производятся.
В Венесуэле не производятся наркотики, колумбийские наркотики, да, часть их пытаются сбывать на экспорт через территорию Венесуэлы. Но по данным американских и западных источников, через Карибское побережье Венесуэлы на экспорт пытаются отправить около 5% всех латиноамериканских наркотиков. Из них, исходя из тех же данных, около 70% удается перехватить венесуэльским службам по борьбе с наркотиками.
То есть сама венесуэльская власть борется с венесуэльской наркомафией.
Конечно же, поэтому мы можем говорить о 2-3% наркотиков, которые уходят через Карибское море угрожать США, хотя на самом деле это не угроза, а бизнес власти, которая финансирует большую часть политических сил в Латинской Америке. И опять же, наркотрафик – это идеальный повод для постоянного военного и политического контроля США над регионом.
Тогда возникает вопрос. Итак, предлог абсолютно выдуманный. Наркотики не производятся, никаких объемов даже через территорию или рядом через, с территорией Венесуэлы просто не существует. Да? Естественно, глава государства не замешан в торговле наркотиком по многим причинам, ну, в том числе, потому что этих наркотиков, как говорится, физически не существует. Тогда возникает вопрос, почему именно этот президент Соединенных Штатов Америки сейчас так неровно дышит именно к Венесуэле? Все ли дело в нефти? Или мы можем подозревать, что выход из-под контроля Венесуэлы, он нарушает доктрину Монро, представление Соединенных Штатов Америки о том, как должна выглядеть табель о рангах Латинской Америки и Штатов, и в этом как бы главная причина? Или, может, еще какая-то есть?
Николай, наверняка здесь множество причин. Самое очевидное – это тема нефти, потому что в Венесуэле самые большие в мире из разведанных запасов нефти.
Дорогие друзья, больше, чем в Саудовской Аравии, в родной Российской Федерации, больше, чем какой-либо стране в мире.
Если США, это, по-моему, достаточно очевидно, готовится к долгосрочному конфликту с США, с Китаем, готовится конфликт с Китаем, готовится конфликт со всем миром, по сути, со всем глобальным югом для восстановления доминирующей роли США. Естественно, первая задача нынешнего правительства США – это взять под полный контроль главные энергоносители, которые есть в мире. На Ближнем Востоке Штаты заняты этим достаточно давно. Здесь есть еще и Иран, Саудовская Аравия.
То есть здесь последовательное подчинение себе всех нефтяных стран
и Но если Саудовская Аравия находится в нескольких неделях плавания танкеров, венесуэльская нефть находится совершенно рядом. Здесь еще тема коммуникаций, потому что один из первых внешнеполитических шагов правительства Трампа было заявление о том, что Панамский канал должен полностью вернуться под контроль США. То есть это выдавливание всех остальных, прежде всего Китая, но не только Китая, со всего этого пространства.
А сейчас нефть Венесуэлы, оно кому продается?
Нефть Венесуэлы частично покупают США. Венесуэльская нефть идет в другие страны Азии. Венесуэла продолжает экспортировать нефть, но экспорт венесуэльской нефти в разы сократился из-за американской экономической блокады, потому что Венесуэла продолжает финансово и технологически зависеть от США. несмотря на помощь со стороны Китая, России и так далее, американская блокада очень сильно подорвала экономику Венесуэлы. Это, несомненно, ощутимо. Штаты – большой эксперт в этом, потому что эти блокады заключаются не в том, что Штаты перестают что-то покупать, но они и запрещают другим странам покупать это у стран, правительство, которое Штатам не нравится.
Ну, это вы сейчас рассказали схему их давления на нашу страну, собственно говоря. Да. Она абсолютно одинакова.
Это отработано с Кубой, это десятки лет
продолжается. Да, Олег, вы знаете, я поймал себя на мысли, что заслушался то, что вы говорите, и, дорогие друзья, хочу напомнить вам смс-портал для ваших сообщений и вопросов, плюс 7-925-48-94-8, телеграм для сообщений говорит МСК Бот, ну и вы можете смотреть прямую трансляцию. Уже вопросы начали поступать. Первый вопрос. Дмитрий Аполлонин спрашивает. Это даже не вопрос, это скорее, надо, наверное, в какие-то ведомства перенаправить. Нужно помочь Венесуэле потопить авианосец, это тот, который плывет, да? Ну, я думаю, что визитные карточки в таких вопросах даже в информационном поле оставлять не нужно, да? Второй вопрос. А наше оружие, о котором просит Венесуэла, как оно может помочь им в этой ситуации? Ну, дорогие друзья, здесь я хотел бы прокомментировать ваш вопрос, потому что официальные венесуэльские СМИ, они об этом не заявляли. Об этом пишут какие-то англосаксонские СМИ. Правильно я понимаю, Олег?
Конечно. С другой стороны, говоря о ситуации вокруг Венесуэлы, очень важно понимать, что уже идущая агрессия против Венесуэлы, она не только против Венесуэлы. Она против всей Латинской Америки, и даже не только против Латинской Америки, а против всего глобального юга.
Как так? Ведь в торговле наркотиками обвиняют только Венесуэлу.
Обвиняют уже и Колумбию, потому что тот же Трамп сказал, что наркотрафикант – это и президент Колумбии Густаво Петро. Это первое колумбийское правительство, которое действительно всерьез пытается бороться с наркотрафиком.
Ну, то есть, если вы не делайте то, что я хочу, я вас запишу в список торговцев наркотиками.
Террористы, наркотрафиканты, вот в террорист, педофилы, даже. Практически во все, что угодно.
То вы с чаде ада.
Конечно же, да. И здесь вся военная схема военной логистики вокруг Венесуэлы и Латинской Америки выстраивается следующим образом. Штаты сейчас берут под свой контроль Панамский канал. Это уже произошло, потому что панамское правительство после нескольких антиамериканских патриотических заявлений для легковерной публики буквально через несколько дней приняли все требования Трампа, разорвали выгодный для себя договор с Китаем и дали Соединенным Штатам Америки неограниченный доступ в зону Панамского канала.
Это произошло уже.
Это уже произошло. Это Доминиканская Республика, это различные Карибские острова, это Эквадор, потому что сейчас берется под контроль все Тихоокеанское побережье Южной Америки. Эквадор, который очень важен в этом отношении, на Галапагосских островах сейчас готовится создание новой американской военной базы. Это Перу, где два года назад произошел проамериканский государственный переворот, и у власти сейчас находится проамериканский режим. Это Чили, где так называемый левый президент Габриэль Борич возмущается нарушением прав человека на Кубе и в Венесуэле, является стратегическим партнером США.
Это где такое?
В Чили. Это происходит в Чили. Это происходит и в других соседних странах, потому что проект против Венесуэлы, он проект против всего континента. Я думаю, что правительство Трампа может сделать очень большой подарок народам Латинской Америки, которые после демагогии демократов о правах и свободах, Трамп очень хорошо напоминает, кто такие Соединенные Штаты, какова их роль в отношениях с Латинской Америкой, и, в общем-то, каково будущее, если не будет сопротивления. Я еще не назвал случай с Аргентиной, это трагический случай, когда разрушается одна из богатейших стран региона, уничтожается государство.
Олег, но я предлагаю США. Про Аргентину поговорить просто чуть позже, вот да. Тоже вопрос очень в тему. Сергей спрашивает, может быть, Венесуэла – это начало бразильской Украины, чтобы через нее кошмарить Бразилию, члена БРИКС?
Я думаю, что латиноамериканской Украиной была Колумбия. Украина с Колумбией случилась много десятилетий назад, когда страна, геополитически наиболее выгодно расположенная в регионе, которая является ключом к богатствам Анд, Амазонии, у которой есть два выхода и к Тихому, и к Атлантическому океану, оказалось, колонии США, была развязана гражданская война, в результате которой погибло больше миллиона гражданских в стране, где население было тогда около 30 миллионов человек. Это Колумбия.
Это привязка по датам, чтобы было у наших
зрителей. То есть, это война, которая началась в начале 50-х, которая, по большому счету, не прекратилась до сих пор. Это разрушение государства, когда вся провинция... когда вся глубинка находится под контролем различных вооруженных банд, не дай бог такое будущее нынешней украинской территории, но сценарий тот же самый, это парамилитаризм, когда банды ультраправых боевиков полностью зачищают социальное пространство, уничтожая журналистов, профсоюзных деятелей, всех неудобных власти людей руками якобы организованной преступности.
Но вы сказали, начало проблем Колумбии 50-е годы 20 века, а я напомню, начало 20 века, собственно говоря, Панама, Панамский канал, дорогие друзья, коротко напомню историю его создания. Соединенным Штатам нужно построить Панамский канал, но дело в том, что Панамы не существует, а это территория Колумбии. Ее правительство не дает согласия на строительство этого канала. Там, ну, грубо говоря, самый тонкий перешеек по количеству километров от одного океана к другому. Тогда Соединенные Штаты Америки проплачивают народную, в кавычках, революцию на территории Колумбии. Там говоря сегодняшним языком, самопровозглашается государство Панама, Соединенные Штаты немедленно его признают, прикрывают своим военным зонтиком, и новообразованное, то есть отрезанное от Колумбии государство строит на своей территории Панамский канал, историю которого вот мы сейчас с вами вспоминали.
Николай, и забегая еще на 50 лет вперед в этой истории, говоря о 48-м году, годе прошлого века, в Колумбии был убит Элисер Гайтан, который был народным лидером, который должен был победить на демократических выборах, и убийство Гайтана стало первой внешней политической акцией только что созданного ЦРУ. Был убит Гайтан, и после этого началась гражданская война, которая в Колумбии не прекратилась практически до наших дней.
Но это говорит о том, какое значение действительно Колумбии придают Соединенные Штаты Америки. Но, возвращаясь к Венесуэле, вот мне кажется, очень хорошо, что вы сейчас показали нам всем, что то, что происходит, те лживые предлоги, но серьезные цели, которые преследуют США, это часть мозаики, которую они планомерно раскладывают по всему континенту. Если мы говорим о Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов Америки, нужно понимать, это то побережье, которое направлено в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона, где Китай, где Азия, где вот Соединенные Штаты собираются бороться за гегемонию с тем, кого они считают своим главным противником. То есть все, в принципе, системно. Это значит, что то, что говорит Трамп, мало имеет отношения к Трампу. Просто ему пришло время, принесли ему бумажечку, сказали, давай, дружище, вот в эту тему говори. А он говорит с определенными, так сказать, особенностями. И как умеет, он озвучивает эту тему. Сюда же, мне кажется, мы должны с вами вспомнить, дорогие друзья, и вручение премии мира, Нобелевской премии мира, венесуэльской женщине по имени Мария Карина Мачадо. Наши СМИ писали о том, что она некая оппозиционерка. Я хотел бы попросить вас, Олег, чтобы вы немножко о ней рассказали.
Мария Карина Мачадо является представителем венесуэльских элит, естественно, слоя, который был ущемлен социальной революцией Чавеса, социальными преобразованиями, которые начались в стране при Чавесе, потому что до боливарианского процесса в Венесуэле 20 лет назад существовала маленькая белая элита, как в большинстве стран Латинской Америки, которая могла себе позволить быть прогрессивной, говорить правильные, красивые вещи, но при условии того, что быдло не допускалось к власти, что они полностью контролировали страну. Венесуэльская элита и нынешняя оппозиция, она озабочена не Венесуэлой, не коррупцией нынешнего правительства Венесуэлы, а в том, что они не участвуют в коррупции. То есть это совершенно коррупционные традиционные партии, которые в конце концов потеряли всякое влияние на венесуэльское общество только потому, что они полностью дискредитировали себя. И когда Чавес стал президентом Венесуэлы, он вернул чувство национального достоинства простым венесуэльцам. Вся Венесуэла была организована на уровне кварталов, на уровне районов, то есть я сам это видел, когда ЦРУ попыталась организовать первый переворот против Чавеса, когда Чавес был на несколько дней свергнут в 2002 году. Я был в Венесуэле, мне рассказывали историю, вот я познакомился с двумя венесуэльскими бабушками лет под 70, которые в глубокой провинции, в 800 километрах от столицы, они угнали грузовик, они ехали в Каракас, чтобы спасать, чтобы освобождать Чавеса.
И, судя по всему, спасли.
И спасли, потому что весь народ вышел на улицы, и армия поддержала народ. Та же самая армия, которая сейчас полностью поддерживает правительство Николаса
Мадуро. А вот здесь возникает вопрос. А эта самая Мария Карина Мачадо, она-то что делала в этот момент и после него?
Она всегда была в оппозиции, но, опять же, есть в Венесуэле оппозиция, которая не согласна с Мадуро, которая не была согласна с Чавесом. Но далеко не вся венесуэльская оппозиция, как Мария Карина Мачадо, выступает за вторжение США. Мария Карина Мачадо последние месяцы, не последние дни, а последние месяцы призывает США к вторжению, она просит, она умоляет Трампа освободить Венесуэлу и отдать ей власть. То есть
А вот после того, как она получила Нобелевскую премию мира, это как-то повлияло? Она стала чаще говорить, ярче?
Она стала в мире известной, потому что тот же Трамп, который тоже ожидал этой Нобелевской премии, он сделал вид, что он удивлен и что он не знает, кто она такая, но, видимо, она достойный человек, сказал Трамп. Мне трудно в это поверить, вряд ли Трамп не знал, кто она такая. А если Трамп не знал, кто она такая, страшно подумать о том, в чьих руках находятся большие политические решения, если есть невежество, достигающее такого уровня.
Олег, я думаю, что мы можем не беспокоиться, потому что такие решения в руках ЦРУ находятся. И вот эта Мария Карина Мачадо, я напомню, что она и с Джошем Бушем фотографировалась, он ее приглашал к себе, и она устраивала референдум об отстранении Уго Чавеса, и училась по определенной стипендиальной программе, откуда вырастают потом всевозможные Анны Лены Бербак, и не только они, ну и так далее, и тому подобное.
И здесь есть очень интересный нюанс. Дело в том, что с одной стороны у нас есть Марко Рубио, кубинец, ультраправый госсекретарь Трампа, который считается ястребом, который противник демократов, противник всех этих известных там тенденций по предыдущему правительству США и нынешним европейским правительствам. И с другой стороны, Нобелевский комитет, состоящий из вот этой либеральной публики, который выбирает единогласно Марию Карину Мачадо. Это значит, что никаких противоречий между ними нет.
Это значит, что выборов никаких нет.
Выборов никаких нет. На самом деле это один план, в котором участвует реально коллективный Запад, так называемый. То есть было принято решение дать команду ПЛИ по Венесуэле, и Нобелевская премия Марии Карине – это как раз начало нового этапа агрессии.
Или финальная подготовка к агрессии против Венесуэлы. Дорогие друзья, сейчас выпуск новостей, и мы вернемся к обсуждению актуальнейшей и интереснейшей темы о том, что Соединенные Штаты планируют, что они сделают, как у них это получалось раньше в Латинской Америке. Никуда не уходите, мы очень скоро вернемся.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем программу «Наследие». Я Николай Стариков. Говорим сегодня о взаимоотношениях Латинской Америки и США, история сопротивления. И, конечно, обсуждаем сегодня наиболее текущие злободневные вопросы. Подготовка агрессии США против Венесуэлы и не только против Венесуэлы. У нас в гостях журналист, корреспондент латиноамериканского канала «Телесур» Олег Ясинский. Первая часть нашей программы закончилась на обсуждении Марии Карины Мачадо, венесуэльской женщины, которая получила Нобелевскую премию мира. Ну, вы справедливо, Олег, сказали, что называть ее оппозиционером, наверное, неправильно, потому что человек, призывающий удары, пока еще не ядерные, слава богу, на свою страну, наверное, это не оппозиционер, а предатель, да, или агент влияния, как можно его называть. Собственно говоря, в нашей истории были люди, которые призывали к нападению, например, Гитлера на Советский Союз, потом служили в вермахте, были полицаями, были руководителями коллаборационистских формирований, некоторых даже повесили потом, да, кто не успел убежать. А здесь, вы знаете, какой бы мне хотелось вопрос задать по поводу Марии Карин Мачадо? Какой у нее авторитет, политический вес внутри Венесуэлы? Отсюда нам оценить это очень сложно, и я думаю, что вы поможете нам разобраться в этом.
У меня складывается впечатление, что у нее была какая-то поддержка, какие-то симпатии со стороны реальной венесуэльской оппозиции до момента, когда она начала призывать Соединенные Штаты Америки к вторжению. Причем эти призывы начались еще до того, как флот США выстроился напротив побережья Венесуэлы. То есть, конечно же, США не действовали по просьбам Марии Карины Мачадо, но я думаю, что она здесь очень переоценила собственные силы и потеряла чувство реальности, потому что другая часть венесуэльской оппозиции, которая действительно строит какие-то виды на будущее, она, по крайней мере, политически ведет себя осторожнее. Правительство Мадуро, оно проявляет максимальную гибкость, оно ведет переговоры с оппозицией, но, опять же, к договороспособной оппозиции, которая не выступает в качестве прямого агента империи, который готовит вторжение.
Тогда возникает вопрос, а Мария Карина Мачадо, которая призывает к вторжению США в Венесуэлу, она проживает где? В Венесуэле? Она на свободе?
Она на свободе, она скрывается в Венесуэле. Может быть, сейчас трудно сказать, где она находится физически. Вот она может говорить, что она в Венесуэле. Тем не менее, я совершенно уверен, что она не видит своего будущего в Венесуэле, потому что даже если гипотетически допустить, что Штаты добьются своей цели, свергнут правительство Мадуро, приведут к власти в Венесуэле свою марионетку, жизни ей в Венесуэле не будет, потому что народ ее будет ненавидеть.
А может, она хочет быть этой марионеткой? Нет? Не тот вес?
Я думаю, что это случай успешной карьеры. Она уже себе, наверное, присмотрела домик в Майами, где живет, где пасется подобная публика. И, в общем-то, она повторяет судьбу значительной части так называемой латиноамериканской элиты, которая говорит по-испански, но думает по-английски. То есть это люди, я их очень хорошо знаю, по Латинской Америке, которые не чувствуют себя частью своей собственной страны. Опять же, мы можем выстраивать параллели с нынешней Россией и так далее.
Ой, да, либералы, вот я как раз хотел сказать.
Элиты. Есть в Мексике такой термин «малинчизм». Малинча – это была индейская любовница конкистадора Кортеса, которая открывала секреты собственного народа конкистадорам и так далее, помогла оккупировать, присвоить богатство собственной страны.
А как ее жизнь закончилась?
Малинче, история об этом умалчивает, она где-то растворилась, Кортес в какой-то момент от нее избавился или она покончила с собой, неизвестно. Известно только, что она ускорила уничтожение Мексики до того, как Мексика была.
Вот судьба предателей, она очень печальна.
Я думаю, что в случае малинчизма в Латинской Америке все олигархические элиты, они чувствуют себя большей частью Запада, частью США, чем частью собственных стран. Я знаю людей из богатых семей в Чили, например, в Чили, в стране, где я долго жил, вот, которые не любят, чтобы их дети попадали в центр Сантьяго, потому что там слишком похоже на Латинскую Америку, где в семьях говорят больше по-английски, чем по-испански.
Ну, к сожалению, у нас тоже есть такой вопрос. Но прежде чем нарисовать определенный сценарий и узнать вашу точку зрения, я хотел напомнить, дорогие друзья, прямой эфир, телефон, звоните нам, пожалуйста, 8495-7373-948, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Олег, вы сейчас сказали, что у Марии Карин Мачадо нет политических перспектив, что ее карьера на максимуме, что она получила Нобелевскую премию мира. Знаете, что я хочу тогда сказать? Сакральная жертва. Если она уже не может приносить больше пользы своим кураторам из ЦРУ или каких-то там других спецслужб, она уже все призвала, уже Нобелевский лауреат премии мира призвал бомбить страну. То есть, вроде как бы, если ты это делаешь, ну, я имею в виду Трампа, то ты за мир и за все хорошее против всего плохого. А это значит, что ее могут убить сами ЦРУшники и использовать ее смерть как повод. Ну, представляете, кровавый режим убил Нобелевского лауреата мира. Это ж кошмар какой. Конечно, нужно немедленно вторгаться, бомбить, убивать всех слева и направо. При этом, посмотрите, какие цели называют американцы. Вы хорошо тоже сказали, что, в общем, наркотрафика-то никакого в Венесуэле физически не существует. При этом цели, они говорят, аэродромы, порты, то есть ключевая инфраструктура военная и экономическая. Они собираются ее захватить или уничтожить, чтобы поставить Венесуэлу еще более сложное положение. Вот как вам такой план сакральной жертвы?
Я думаю, что это очень вероятный сценарий, да, с другой стороны, совершенно понятно, что оплакивать ее в Венесуэле при таком повороте мало кто будет. Я думаю, что если бы я принимал решение на уровне руководства ЦРУ, я бы убивал кого-то из оппозиционеров, кто выступает против вторжения.
Вот, как раз у нас там спрашивают, слушатель, ну, только с номером телефона, а кто настоящий лидер оппозиции там, он вообще есть?
Я думаю, что огромное везение венесуэльского правительства, еще даже не в данный момент, а в последние 5-6 лет, когда ситуация в Венесуэле была гораздо сложнее, в том, что оппозиция практически всегда была расколота, и то, что миллионы долларов, которые направлялись на свержение сначала Чавеса, потом Мадуро, Эти деньги дерибанились, да? разворовывались задолго до того, как они попадали даже в Венесуэлу. Поэтому многие ошибки, которые допускало время от времени, продолжает допускать венесуэльское правительство, как и любое другое, оно нивелировалось этим уровнем коррупции со стороны оппозиции.
Олег, есть у нас звонки, давайте примем, с вашего позволения. Добрый день, мы вас слушаем, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, вот в 19-20 веке США часто и, так сказать, вторгалась в Латинскую Америку. Это хорошо известно. Но вот все-таки сегодня такие моменты. Насколько все-таки, по вашей оценке, вероятность военных ударов, каких-то военных операций против Венесуэлы, и насколько вот российская военно-техническая помощь реальна и могла бы помочь Венесуэле? Спасибо.
Я не военный специалист, спасибо за вопрос. Я думаю, что российская военно-техническая помощь очень важна. Она сейчас предоставляется, насколько это сейчас возможно для России и для Венесуэлы. Но прежде всего главный инструмент сопротивления возможному американскому вторжению в Венесуэлу – это единство самих венесуэльцев и народа в Латинской Америке. Потому что независимо от позиции того или иного правительства – народы Латинской Америки, организации Латинской Америки в случае вторжения США в Венесуэлу будут атакованы американские посольства, будут бойкотированы американские продукты. То есть произойдет настоящий взрыв ненависти к США, то, чего очень долго не происходило в региональном масштабе. И в этом отношении медийный фактор, культурный фактор и фактор политического единства, он не менее важен, чем военный фактор. У Венесуэлы, кроме российского оружия, есть еще огромная территория, которую просто так невозможно взять под контроль. Венесуэльский народ готовится к сопротивлению очень серьезно, очень много ополченцев, добровольцев, которые будут проводить эффективную партизанскую борьбу. И опять же, это не будет ограничено территорией Венесуэлы, потому что рядом Колумбия, рядом другие страны, поэтому...
То есть, может быть, такой серьезный региональный конфликт, да?
Несомненно, то есть, если Трамп решится на непоправимую ошибку, он создаст огромную проблему не только народам Латинской Америки, но и своему собственному правительству, потому что цена этого вторжения будет намного выше, чем сейчас могут рассчитывать их так называемые специалисты.
Ну, вы знаете, если еще принять во внимание внутриамериканский политический фактор, то я бы не исключал варианта, что Дональду Трампу дадут информацию о том, что режим Уго Чавеса – это колосс на глиняных ногах, при первом толчке он обрушится и будет давать несоответствующую действительности информацию, как в свое время германская разведка давала несуществующую неверную информацию оценке военной и политической силы Советского Союза. Было это по одной простой причине. Мы об этом уже с вами говорили, напомню еще раз. Германскую разведку военную возглавлял адмирал Канарис, британский шпион. Его задача была дать Гитлеру такую информацию, чтобы он в итоге напал на Советский Союз и тем самым спас Великобританию от ее печальной участи. Здесь, конечно, британских шпионов, наверное, мы не будем наблюдать, но закопать Трампа путем втягивания его в какую-то военную авантюру и тем самым закопать, ну, определенные идеи и, так сказать, трампизм. Ну, вот видите, говорил много, оказался такой же, как все, даже еще хуже, как говорится, по полной программе запачкался кровью, обещаниями, болтун, короче. Больше не голосуйте за таких, голосуйте вот лучше за Байдена. Он стоит, молчит, ничего не делает. Вот, ну, примерно такая логика может быть. Ну, мы с вами сейчас в перерыве продолжали беседу, дорогие друзья, с нашим гостем, и пришли к выводу, что на сегодняшний момент Соединенные Штаты Америки, так вот, с них макияж демократический поблупился. Ну, это в целом в мире. В отношении России, в отношении Европы, в отношении свобод, за которые они выступали. Поэтому, возможно, сейчас вот такие действия Соединенных Штатов, которые напоминают классический империализм, то есть вы нам не нравитесь, мы приедем, вас разбомбим, мы заставим делать то, что вы не хотите делать добром. Примерно так, что это возвращение к их исконной политике. Но возникает вопрос, а почему именно сейчас они вернулись к ней?
Прежде всего, потому что предыдущий мир закончился, предыдущий политический проект США для Латинской Америки оказался в тупике.
А как он в двух словах выглядит?
То есть переломным моментом оказалась пандемия, которая полностью подорвала латиноамериканскую экономику, особенно средний класс. Бедные стали нищими, средний класс превратился в бедняков. И в результате всего этого традиционные экономические и политические структуры перестали работать. В результате усилился элемент наркотрафика, элемент организованной преступности, с одной стороны. С другой стороны, появление искусственных наркотиков на американском рынке понизило важность чистого колумбийского продукта, скажем, традиционных наркотиков и так далее. То есть происходит перестройка политических и прочих структур. Здесь традиционные латиноамериканские олигархические силы очень сильно рискуют властью в очередной раз. И в тех же Соединенных Штатах Америки сейчас приходят к власти так называемые традиционные олигархические силы, которые пытаются вернуть историю вспять, вернуться к временам Сомос, Пиночетов и так далее, когда Соединенные Штаты Америки напрямую участвовали в приведении к власти в Латинской Америке марионеточных режимов. Это стало еще известно благодаря тому, что традиционные левые силы в Латинской Америке в значительной степени уничтожены различными неправительственными организациями, Соросом и так далее. Потому что неолиберальная система, которая была обкатана сначала в Чили при Пиночете и потом распространилась на весь мир, она разрушила систему образования. То есть нынешняя молодежь, она менее образована, чем люди 20 или 30 лет назад. Поэтому в руки молодежи, которая хочет бороться за более справедливое общество, навязываются разные фальшивые, ложные знамена и уводят основной повестки дня. Мы видим, как разрушено левое движение в Западной Европе, потому что нет ни одной антинатовской силы. Точно так же в Латинской Америке очень много политических партий, которые называются по инерции, по традиции коммунистическими партиями и остальными, они до сих пор ориентированы на Европу, они до сих пор ориентированы на те маяки прошлого, которые уже не существуют. То есть есть полная дезориентация.
Дорогие друзья, ну, я как сторонник социалистических взглядов могу вам дать универсальный инструмент, как отличить настоящего социалиста от социалиста фальшивого, так называемого левака. Настоящий социалист предлагает изменить социальный мир, а фальшивый предлагает сменить пол. Вот, собственно говоря, и основная между ними разница. Но вопрос одного из наших радиослушателей. Вы упомянули о неком эксперименте в Аргентине. Вот что вы имели в виду?
Аргентина в течение большей части 20 века являлась самой экономически мощной, развитой страной Латинской Америки. И даже речь идет не только об экономическом развитии, а в том, что в Аргентине существовало очень хорошо развитое для региона образования. В Аргентине существовал очень солидный, серьезный, устоявшийся средний класс. То есть Аргентина была благополучной страной, сравнительно благополучной на фоне бедных соседей, с высоким уровнем национального самосознания. Аргентинская культура, можем вспомнить многих лауреатов Нобелевской премии, Борхеса, Кортасара, писателей, которые создавали мировую культуру и так далее.
Но вы все в прошлом сказали, это как-то была.
Да, была, потому что Международный валютный фонд разрушил до основания экономическую аргентинскую экономику в результате военных диктатур в 80-е годы. После этого, когда в Аргентине президент, когда в Венесуэле был президентом Чавес, Чавес позволил Аргентине, помог Аргентине выплатить внешний долг Международному валютному фонду. После этого началось развитие очень быстрой Аргентины. И потом неолиберальные правительства, которые пришли к власти на всем континенте, включая Аргентину, они окончательно добили, утопили аргентинскую экономику, потому что левые перестали быть левыми, началась игра правых и левых популизмов, народ от этого устал, и оболваненные люди, уставшие от манипуляции на выборах, проголосовали за лекарство, которое хуже любой болезни, за Милея. Проект Милея в настоящий момент – это разрушение аргентинского государства.
А как он это делает?
Он начал сокращение аргентинского государственного аппарата. Аргентинское государство перестало нести свои социальные функции, то есть не выплачиваются пенсии, не выплачиваются зарплаты, уничтожаются все культурные программы. Милей говорит, что для него есть два ориентира в международной политике, это США и Израиль. Милей – друг Маска, друг Трампа. То есть ориентация на новую элиту, которая проводит новые эксперименты. То есть в чем это заключается? В том, чтобы разрушить государство как последнюю преграду на пути ТНК, контроля транснациональных корпораций над огромными богатствами Латинской Америки. И Милей сейчас проводит этот эксперимент в масштабе всей Аргентины.
Ну, то есть ничем хорошим это для Аргентины не может закончиться. То есть изначально это на разрушение ее.
Это национальная катастрофа, это уничтожение Аргентины как государства.
Ну, тогда, наверное, я бы прогнозировал попытки Соединенных Штатов Америки как-то взять под контроль политическую систему Бразилии, как крупнейшего латиноамериканского государства. Вот вы согласны с такой точки зрения?
Я думаю, что на этом этапе Штаты проводят три эксперимента, даже не штаты, а транснациональные корпорации, потому что те же штаты глобалисты. То есть это Аргентина, это Сальвадор, где сейчас у власти настоящий фашистский режим, который превратил страну в гигантский концлагерь.
Я просто напомню, дорогие друзья, что Дональд Трамп очень любит президента Сальвадора, и Соединенные Штаты экспортируют заключенных туда. Там построена какая-то супер-пупер, как сказал бы Трамп, тюрьма, и США пересылают туда заключенных.
И это правительство, за деньги. Это правительство, которое очень популярно, потому что обезумевший от страшной преступности на улицах в течение десятилетий преступности, созданной теми же США и политикой, они голосуют за безопасность, потому что, когда пересажена половина страны в концлагеря, ходить по улицам Сальвадора сейчас действительно безопасно. То есть это одна из моделей нового, счастливого, свободного мира, который нам готовят корпорации. И третья страна – это Эквадор, где сейчас у власти находится правительство наркотрафикантов. Вот если речь идет о наркотрафике, главном узле наркотрафика из Латинской Америки, следовало бы перенаправить американский флот к берегам Эквадора, потому что Эквадор сейчас является главным центром наркомафии и прочего нелегального бизнеса в Латинской Америке.
А может, Трамп просто не знает?
Я думаю, что Трамп многого не знает, хотя ему уже советовали начать бороться с наркотрафиком, начать бомбить свою собственную территорию, начать бороться с наркотрафиком там, где у него ноги растут и так далее. Но Трамп, к счастью или несчастью, для него и остальных обо многом не знает.
Ну, дорогие друзья, наша программа так потихонечку подходит к своему концу. Олег, я хотел бы попросить вас вернуться к Венесуэле, потому что вот здесь вопросы, и один из наших читателей задает вот как, прям несколько, я как бы краткое содержание, чтобы сэкономить время. Он говорит, Венесуэла национализировала нефтяную отрасль еще в 1974 году до Чавеса. И дальше как бы он связывает сегодняшние трудности и кризис с этой национализацией. Вот вы могли бы объяснить причины сложного положения экономики Венесуэлы и национализация, как она с этим была связана? Или никак?
Национализация нефти произошла в Венесуэле в момент, когда в Латинской Америке существовали еще национальные государства, которые, власть которых еще никто не ставил под вопрос. До этого нефть была национализирована в Мексике. Это было очень важно для развития Мексики, для независимости Мексики. И Чавес приходит к власти как раз в Венесуэле, как раз в момент, когда неолиберальное правительство Венесуэлы
заговорило о приватизации
ПДВСы. ПДВСа – это богатейшая государственная корпорация Латинской Америки. Чавес спасает венесуэльскую нефть от приватизации и тем самым подписывает себе приговор, да, если он был убит, не был убит, неизвестно. То есть, таким образом, он превратился в врага венесуэльской олигархии и Соединенных Штатов Америки, потому что он совершил самый большой грех, который может совершить латиноамериканский президент. Точно так же, как Альенде когда-то национализировал чилийскую медь и подписал свой приговор. После этого, во время, когда еще не было американской блокады Венесуэлы, когда венесуэльская экономика могла нормально развиваться, был большой серьезный экономический рост. Я помню, как колумбийцы искали работу в Венесуэле, когда минимальная зарплата в Венесуэле была порядка $800 в месяц при низких ценах и так далее. Потом, в результате постоянного давления на Венесуэлу со всех сторон, настоящую блокаду и так далее, венесуэльская экономика постепенно разрушалась. Я думаю, что если бы венесуэльская нефть была приватизирована, Венесуэлы бы сегодня не существовало как независимого государства. А венесуэльская нефть и ПДВСа в свое время позволили помочь многим другим странам Латинской Америки, Аргентине, Боливии и остальным в строительстве собственной независимости.
Алек, огромное спасибо за рассказ про Венесуэлу, в целом про Латинскую Америку. Нашему читателю, который задавал вопрос про национализацию, я хочу сказать, вы просто поймите, что такое национализация. Это когда доходы от нефти страны остаются в стране, идут на социальные нужды, на развитие страны. Приватизация дает возможность вывозить за пределы страны эти самые доходы. Вот, собственно говоря, и смысл того, о чем идет речь. Американцы опять хотят приватизировать и, по сути, украсть доходы от венесуэльской нефти. И такие, как Мария Карина Мачадо, только об этом и говорят. На этом, дорогие друзья, наша программа «Наследие» заканчивается. Увидимся, услышимся через неделю. До свидания.